Движения ее ускорились, дыхание участилось, и короткие судороги, как искры, пробегали где-то там, глубоко внутри, прекрасного, раскинутого на белой простыне тела.
«Давай, Фил, давай! Еще, еще!»
Она вцепилась ему в лопатки, царапнула ногтями по спине сверху вниз, впилась в ягодицы.
«Сильней! Еще сильней!»
И в этот момент зазвонил мобильник. Он никогда бы не обратил на него внимания. Он не обратил бы внимания, если бы рухнул шкаф в их спальне или в окно влетел Карлсон. Но звонил не обычный телефон, а оперативный, для связи с Лешем. Причем в открытую они обычно друг другу не звонили. Ограничивались короткими СМС-сообщениями. Исключения делались только для экстренных случаев. Значит, что-то случилось. Ребенок выгнулась под ним. Хрипло выдавила сквозь стиснутые зубы.
«Не останавливайся, еще, давай, еще!»
Звонок лез в уши, не оставляя пути к отступлению. Это не телефон. Это сам Леший орал ему что-то. Орал и требовал. Может, уходя от погони. Или запершись в тесной подсобке от разъяренных братьев-воров. Но он все равно не обратил бы на это внимания. Зато его организм обратил и выключил ту функцию, которая отвлекала от важного звонка. Лис еще подергался, но уже понял, что потерпел фиаско. «Извини, малыш». Он быстро слез с кровати, прошлепал в темную прихожую, нащупал свою куртку и взял аппарат. «Слушаю».
«Подъезжай ко мне срочно», — сказал Леший.
Где-то фоном играла громкая музыка. «Что случилось?»
«Он пришел. Со своей кодлой. Подъезжай, сам увидишь, тот он или не тот».
Лис вполголоса выругался.
«Мы же договорились, что утром, елки-палки». «Сам говорил, времени нет ждать», — проговорил Леший недовольно. «Смотри, короче, они могут свалить в любой момент».
«Ладно, понял», — буркнул Лис. «Буду смотреть. Все, отбой». Он вернулся в спальню. Ребенок перевернулась на живот, уткнулась лицом в подушку. Ее тело снова сотрясали судороги, но уже другие, нервные и злые. «Ты плачешь?» — спросил он. Прозвучало совершенно по-дурацки.
«Нет, смеюсь», — сдавленно ответила она. «Знаешь, что такое фрустрация?»
«Нет».
«Спроси у невропатолога или у психиатра. Правда, мои подруги знают это чисто теоретически, а мне вот везет».
«Но ты же понимаешь, у меня такая работа. На некоторые звонки я не могу не отвечать».
Детский лепет. Вранье, к тому же. Эта работа сделает из него импотента и расшатает нервную систему ребенку. Он понял, что жена имела в виду. От таких обломов девушки начинают пить, садятся на кокс или на член соседа. «Это уже не работа. Вот ты и я вдвоем в темной спальне. А на самом деле они всюду, как в дешевой порнухе. Стоят рядом, слюни пускают. Лежат в нашей постели в грязных своих башмаках. Сапогах, не знаю в чем».
«Это ты про кого?»
«Про них, Фил. Начальников твоих, сотрудников, всяких майоров, капитанов, генералов, каких-то сомнительных личностей, с которыми тебя иногда видят».
«Кто видит?» — насторожился Лис. «Неужели кто-то засек его с агентурой?»
«Неважно».
Она глубоко вздохнула, приподняла подушку, приперла к изголовью, села, бесстыдно сложив ноги крест-накрест. Между ними темнела ровная сомкнутая щель, как аккуратный косметический шов высококлассного пластического хирурга. Красные соски еще напряжены, твердые и горячие на ощупь. Они очень отзывчивы на прикосновение. Эти два маленькие шарика, которые всегда проступают через рубашки и джемпера, когда ребенок не надевает ненужный лифчик. И внутри у нее тоже все маленькое, аккуратное, отзывчивое до жадности. «Почему же так глупо все получается?» — подумал Лис. Ему было стыдно.
«Знаешь, что говорит Оксана?» — криво усмехнулась ребенок.
«Что?»
«Если один человек чего-то не делает, это за него делает кто-то другой».
«Что ты имеешь в виду?» Ответом было молчание. Он взял в столе завернутый в ремни подплечной кобуры пистолет, привычно надел на себя, словно сбрую на лошадь, обулся, набросил куртку. Вышел, хлопнув дверью сильнее, чем рассчитывал. В конце-то концов. Ладно. Лис вызвал лифт, спустился вниз, а через 3 минуты уже выезжал с дворовой парковки. Посмотрел наверх. Свет в спальне все еще горел. Шлагбаум на въезде в Мелехов клуб был погнут и выправлен, а поверху замотан скотчем. Но поднялся он исправно. Лис проехал вперед и остановился. Опустил стекло. Из сторожки выглянул Леший, но к машине не подошел. Махнул рукой в сторону основного здания,
Мол, клиенты на месте, езжай. Ну, спасибо, брателло. Лис поставил БМВ на свободное место, окинул взглядом стоянку. Рыжего «Жигуля» с отпечатками пальцев и засвеченным ТТшником в кабине, конечно, не оказалось. Но машин было много — «Мерсы», «Бэхи», «Лексусы». А ведь оттягиваются здесь совсем молодые люди, которые в его время не могли и мечтать о собственном автомобиле. Мажоры, папенькины детки. Жить стали лучше. Или воровать больше и безнаказанней. Он вздохнул. Снова дурацкие мысли. Стилизованное под исполинскую мазанку здание клуба освещалось прожекторами. Из фальшивой трубы пер в небо окрашенный фиолетовой и красной подсветкой дымок. Наверное, тоже фальшивый. Ритмично подмигивали окна, доносился грохот музыки. На входе его придирчиво осмотрели охранники. Дресс-код не соблюден. К тому же он явно выбивался из возраста обычных посетителей. Но пропустили. Скорее всего, кто-то узнал. Или просто учуяли мента. Свободных столиков не было. Адски гремела музыка, на танцполе прыгали 3-4 молодых пары, девушки босиком, парни в расстегнутых до пояса, насквозь мокрых рубахах. Гибкая брюнетка с длинными черными волосами тоже стянула кофточку и размахивала ею над головой. Узкий черный бюстгальтер контрастно выделялся на белом, блестящем от пота теле. Ясно, что ребятишки наглотались экстази или амфетамина. У барной стойки царило столпотворение. Здесь пили коктейли по 800 рублей. В основном виски с колой или с яблочным соком. Несколько официантов в псевдоказачьей форме метались по залу, сверкая флуоресцентными звездами на шапках-кубанках. Лис внимательно осмотрелся, поймал несколько колючих взглядов. Торговцам наркотиков и сутенерам незнакомый возрастной дядя явно не нравился. Самое смешное, что они его, похоже, вообще не знают. Молодая поросль, поколение Пепси. Пепсиколик Гнедин, футболист Глушаков или опер Комаров им наверняка хорошо известны. Эх, устроить бы здесь оперативно-профилактическое мероприятие, которое в народе по старинной памяти называют облавой. Две группы СОБРа, участковые, оперативники, кинологи с натасканными на наркоту песиками. Тут ведь не только клубную наркоту двигают, тут и разбойники с грабителями после дел расслабляются. Не любит такая публика облав, ох, не любит. К сожалению, их и начальники не любят. Недемократично. Нарушение прав человека. Задерживайте конкретных виновных. Нечего маски-шоу устраивать. Вроде и правильные доводы. Плохо только то, что уголовная шелупень их полностью разделяет. Или начальники разделяют взгляды уголовной шелупени. А это не дело. Все-таки взгляды у столь разных социальных групп должны быть диаметрально противоположными. Он еще раз обвел взглядом зал. Кажется, есть. За столиком в глубине собрались четверо. Нет, пятеро. Регот и выкрики пробиваются даже сквозь стену музыки и общего галдежа. И невидимые волны опасности расходятся кругами. А вот и их главный. Это старый знакомый, Шкет, как бы он себя ни называл. Лис подозревал нечто подобное. Сейчас волки веселились на свой манер. Крыса обнимал модно прикинутого парня. Хотя это было не пьяное выражение дружбы, как казалось на первый взгляд, а удушающий захват шеи в замок. Второго зажали между собой бомба и миллионщик. Шкет и Хан нагло лапали девушек. У девушек пухлые красно-коричневые губы, белые напуганные лица, глаза широко раскрыты. У одной на предплечье красовалась тату. Цветок розы на шипастом стебле.
«Поедемте с нами, мочалки!»
Пьяно растягивая слова, говорил Шкет.
«Конечно, поедут!» — лыбился Хан. «Куда они нахрен денутся?»
У рыжеволосого парня, который сидел между бомбой и миллионщиком, спухла губа, под носом размазана кровь.
«Пацаны, ну харен, ну все, не надо, пацаны!» — промямлил он.
Бомба, не меняя положения, ударил его локтем в солнечное сплетение. Парень закрыл рот. Официант пролетел мимо, на секунду задержал взгляд и отвернулся. В зале практически не было трезвых, охраны тоже не видно. Полуголая брюнетка на танцполе споткнулась и громко выругалась матом. Похоже, в Мелехов приходили исключительно нажраться и забыться. Если бы Шкет с компанией насиловали этих двух девчонок прямо на столике, никто бы не обратил внимания.
«Как тебя зовут, дура?» — продолжал ухаживание Шкет.
«Света», — пролепетала девушка, едва не плача.
«А его зовут Хан. Вот и чудесно. Теперь будешь его девушкой», — распорядился Шкет,
поглаживая татуированную розу на предплечье девушки.
Раз ты татуированная, значит, углов любишь, а теперь волков любить будешь».
Шкет скривился.
«А вообще только дура может сделать себе такую блядскую наколку. Никто не заставлял, наверное, и нож к горлу не приставлял. Небось, еще и деньги заплатила, а? Говори, дура, платила?»
Он шлепнул девушку по лицу. Она расплакалась, но беспомощность только разжигает жестокость. Выпятив нижнюю челюсть, волчара размахнулся, чтобы ударить еще раз, посильнее. Но тут его задел плечом проходящий мимо человек. Шкета развернула на ножки стула. Он чуть не упал.
«О, пардон, молодые люди!»
Главарь волков побелел от бешенства, вскочил.
«Сейчас я этот пардон тебе в...»
И осекся. На глазах у стаи страшный волчара превратился в испуганного подростка. Сдулся и съежился, как проткнутый иглой воздушный шарик. Крыса, миллионщик, хан и бомба, непонимающие, переводили взгляд с одного на другого. Какой-то мужик с бритой головой и немигающими глазами, не обладающий, кстати, богатырским телосложением, дерзко рассматривал вожака. А Шкет молча хлопал глазами, словно обнаружил перед собой Франкенштейна или сразу обоих братьев Кличко в боевой стойке.
«Ну-ну, не стоит нервничать».
Мужчина одарил Шкета холодной улыбкой, подмигнул. Едва заметно качнул головой в сторону выхода и пошел себе дальше. Волки проводили его недоуменными взглядами.
«Кто это?» — спросил миллионщик.
«Ты его знаешь?» — в тон приятелю поинтересовался бомба. «А ведь он сейчас свалит, слышь?» — подал голос крыса.
«Да, давайте догонять!»
«Кого догонять, мудак?»
— взвизгнул Шкет и замахнулся. Хан отпрянул.
«Да он нас сейчас всех положит! Это мафия! Настоящая мафия, поняли? Всем сидеть тихо и кончить базар!»
Шкет махнул рукой и медленно, словно нехотя, отправился вслед за незнакомцем. Но еще оглянулся и добавил:
«Не ходите за мной, убью!»
Ребенок долго осматривал зеркальные недра встроенного бара. Внутри дрожала каждая жилка, хотелось выйти кусаться. Выбрала шотландский виски, который терпеть не могла. До половины набила льдом широкий увесистый стакан, сверху плеснула какой-то газировки, которую нашла в холодильнике. Выпила залпом. Вкуса не почувствовала. Виски получился ледяной. Нырнула под горячий душ. Жилки перестали дрожать, внутри все расслабилось. Вот и хорошо. Хмель накатил мягкой и неожиданно мощной волной. Она вспомнила, сколько было в стакане. Граммов 150 как минимум, а то и все 200. Нормально. Горечь обернулась легкостью, и теперь она знала, что делать. Выйдя из ванной, ребенок налила еще стакан. Голая встала перед большим зеркалом в гостиной. Долго смотрела. Маленькая грудь, узкая талия, выбритый лобок, стройные ноги. Все классно. Почему же она должна переживать такие встряски? Чокнулась зеркалом. Выпила и пошла одеваться. А может, Оксана, Илона, Ритка? Может, все они правы? Если муж бросает молодую, неудовлетворенную жену и ночью уходит из дома, то что должна делать жена? Мастурбировать? Она надела черные колготы и черное белье. Юбка и кардиган от Гуччи. Самое то. Блузка кроваво-розового цвета в безумном стиле Скьяпарелли. Кажется, она ни разу не надевала ее. Не было повода. Теперь повод есть. Позвонила Оксане. «Ты где, подруга?» Судя по громкой музыке и смеху, та явно не скучала дома.
«В испанском дворике, а что?»
«Я сейчас приеду».
«Ого!» — расхохоталась Оксана. «Давно пора так!»
Набрала вызов такси. «Алло, мне машину на сейчас!» Она назвала адрес, допила то, что оставалось в стакане. Какой по счету? Не помню. Слегка подкрасилась, набросила короткую шубку, спустилась во двор. Там уже тлели фонари подъехавшего только что Рено с желтым гребешком. Таксист обернулся, задержал взгляд. «Куда едем?»
«Поехали в испанский дворик, на магистральном, знаете?»